Здравствуйте, ребята, это Будам. И сегодня у нас очередной диалог. На этот раз у меня диалог, если можно сказать, с гостем из будущего. Ну, пока давайте по правилам назовем номер подкаста. Подкаст этот номер 522. Находится он на сайте america.us. А гость почему из будущего? Потому что у меня сейчас в Нью-Йорке вечер вторника, а у этого гостя уже утро среды. Да, такое бывает тоже, и не обязательно кто-то должен находиться на Дальнем Востоке, или наоборот, не обязательно кто-то должен находиться в Москве и разговаривать с Дальним Востоком, чтобы говорить с гостем из будущего. Мой гость находится в Австралии, и разница у нас, я даже не знаю сколько, мне даже боязно сказать, не то 14, не то 15 часов. Добрый день, Дима.
Здравствуйте.
Да, значит, моего гостя зовут Дима. Я не знаю, хочешь ли ты сказать больше, чем Дима. Вот, ну, буквально два слова.
Дима хватит, я думаю.
А?
Я думаю, Димы хватит.
Димы хватит, да. Хорошо. Вот, Диму я не знаю совершенно, ну, как это часто бывает с моими гостями. И он находится в Австралии. Что, начнем знакомиться вот здесь. И меня интересует вот что. Каким макаром ты оказался в Австралии и вообще откуда ты родом, Дима?
Ну, вообще, я из Харькова, то есть из Украины, так сказать. И в Австралии, в принципе, я как бы в Австралии уже вот 14 лет с небольшим.
А каким образом ты оказался в Австралии 14 лет назад? Тогда это не было, мне кажется, таким массовым, прямо чтобы программисты уезжали куда-то.
Не, массовым не было. Я вообще ехать не хотел. Я работал в Харькове, у меня была нормальная работа, хорошая зарплата. По тем временам я получал неплохо. Это была, как всегда, у нас офшорная компания из Израиля. Вот, и я с ними работал хорошо, хорошие были деньги, в принципе, по тогдашним меркам. Это в основном были инициативы моих родителей. То есть они меня все время пытались выпихнуть. Уже куда ни только меня не втыкивали. Я писал какие-то эссе в американском посольстве, и что-то я там делал в немецком посольстве. В общем, они сходили с ума по-разному. Я к этому относился снисходительно, потому что, знаете, как говорится, кто такой зануда, это человек, которому проще дать, чем объяснить, почему нельзя. Mm-hmm. Так вот и в случае с моими родителями мне было проще тогда сказать, хорошо, я напишу там это эссе, только отстаньте от меня. Я, честно говоря, не верю, что это
просто... А эссе какого рода нужно было писать?
Что-что? Я уже не помню. Это там...
Там просто нужно, хочу уехать, возьмите меня в эту страну, типа, да?
Да, типа того, там какой-то был конкурс, нужно было писать, как хорошо, как сильно ты хочешь уехать, и тебе, может быть, дадут какую-то визу. Ну, я думаю, что половина, как минимум, половина из тех, как это сказать, вещей, в которые меня тогда родители втыкивали, была всякого рода обманом и разводом. Но они как бы легко на все это велись, потому что вот у них это вот... Желание свалить было такое на уровне животного инстинкта просто. Навязчивый. Так хотелось свалить. Хоть, знаете, как это, хоть тушкой, хоть чучелом, но надо валить. Вот и
да,
поэтому...
Навеки. Если ты уже тогда работал, насколько я понимаю, ты уже был тогда не ребенком, которого родители взяли и тушкой вывезли. Ты же имел свое слово.
Не, мне тогда было сколько, 24. То есть, в принципе, Австралия это была последняя из всего уже. То есть, они сказали, вот давай вот в Австралию, вот тут нужно только вот послать документы. Только послать документы и все, там ничего не надо делать, ничего не надо писать. И я помню, что я был против. Я говорил, нафига мне это Австралия? Представляете себе вообще, где Австралия? Я про Австралию вообще ничего не знаю. Кроме того, что там кенгуру, я ничего не знаю про Австралию.
Далеко
от Австралии. Но, тем не менее... Да, и тем не менее, и, честно говоря, было страшно, ну, как это ехать. Но я, честно говоря, не верил, что это вообще выстрелит, и поэтому я сказал, давайте, пошлем, давайте, все. Мы послали, и 2 года было ни слуху, ни духу. Я был абсолютно уверен, что все это, как всегда, собственно, ничем не закончится. За эти 2 года я успел познакомиться со своей будущей женой. Мы успели провстречаться. И мы как раз... Я помню, это был день, как раз мы поехали выбирать, ну, она поехала выбирать платье, я, естественно, там не смотрел на платье, но ждал ее под магазином, Вот. И я приехал домой в тот день, и меня встречают родители с такими взволнованными лицами. И говорят, ну, и что ты теперь будешь делать? И бросают мне письмо из посольства, что, мол, visa granted, типа того. Ну и дальше началась эпопея. Мне пришлось рассказать моей жене, что мы едем в Австралию.
А что же она сказала? Она удивилась слегка, наверное.
Она была, мягко говоря, не рада. То есть она категорически не хотела ехать. То есть у нас там был очень долгий и сложный разговор. Естественно, все родители, ее родители, мои родители, все говорили, что такими шансами не разбрасываются, что нужно обязательно ехать, что как-нибудь, да что-нибудь,
То
да
есть
ничего
ее
страшного, в
родители
конце
тоже
концов,
хотели,
всегда.
чтобы дочка уехала?
Ну, как бы они хотели, конечно, на порядок меньше, но они не могли сказать, типа, да не, бросай, не надо никуда ехать, потому что, ну, как бы, давайте смотреть правде в глаза, все понимают, что такими возможностями, тем более тогда, если сейчас, мне кажется, намного проще, то тогда это казалось, что это просто вот шанс всей жизни. Если ты его сейчас спустишь в унитаз, то ты точно будешь всю жизнь жалеть. Если ты поедешь, ты, может быть, будешь жалеть, а если ты не поедешь, ты будешь наверняка жалеть. Ну и в итоге вот мы поехали на пустое место абсолютно, то есть никто нас не ждал,
В
вот,
кармане было
никакой
пару рублей.
работы. В кармане у нас было 6 тысяч долларов.
На семью.
Это, да, на двоих.
На двоих ты имеешь в виду
Это мы собрали.
тебя с женой или ты имеешь в виду родителей тоже?
Нет, меня женой. То есть мы собрали, вот тогда было, я как сейчас помню, 2 тысячи я успел накопить, 2 тысячи мои родители дали, 2 тысячи дали родители жены. Вот. У меня, что у нее, в общем-то, далеко не богатые семьи были, поэтому это было тогда, это казалось, это были огромные деньги, огромные деньги.
Но одну секунду, я понимаю, так ты как бы особо не боялся, потому что ты был программистом, и ты понимал, что аутсорсингом можно заниматься из Австралии тоже при случае, правильно?
Ну, я не боялся, потому что, когда я готовился, я посылал резюме, я послал 20 резюме на поиски работы, получил 20 ответов, и все они были: приезжайте поскорее, давайте встречаемся завтра, интервью.
И вот тут
Мне
интересно,
пришлось.
вот тут мы должны немножко приостановиться. Я тоже программист, как бы тоже искал часто работу, и меня обычно брали, но такого я не слышал, чтобы 20 человек тебя захотели при 20 отправках. Почему? Что в тебе такого особенного?
Во мне ничего особенного. Это был рассвет доткома, 2003 год, где-то 2002. То есть вовсю тут кипело, и людей отрывали с руками. Достаточно было сказать, что ты немножко умеешь программировать. А когда я приехал, это был 2004, как раз дотком лопнул. И когда я приехал, то я посылал 10 резюме и получал 0 ответа.
А на каких
Потому что,
языках ты
ну,
тогда программировал, когда уезжал?
Я вообще работал, то есть я успел поработать 3 года в Харькове. На первой моей работе я писал на Delphi. Если кто-то помнит, что это, такая
Ну,
была штука.
я, например, знаю, что это, но я знаю немножко по-другому. Просто я сейчас занимаюсь языком, который называется TypeScript. Вот. А TypeScript создан был человеком по имени Андрес Хайлсберг, который, в частности, был дизайнером C-Sharp, и, в частности, Delphi тоже сделал он, как и Turbo Pascal.
Ну вот, да, я писал вот именно на этом, но меня взяли как интернет-инженера, такая была позиция, поэтому я занимался очень много XSLT и XML, ну и немножко занимался фронтендом, хотя тогда, конечно, фронтенд не был отдельной, что ли, отдельным струей, поэтому я занимался этим попутно. Ну, Netscape 4 точка 7 в то время еще был жив и здоров, и поэтому ни о каком серьезном фронтенде речи быть не могло. Хотя мне приходилось писать много, мы делали много чего на SVG, и я писал JavaScript под SVG тогда, потому что, ну, под него иначе было нельзя. И потом я писал для плагина, тогда было Adobe плагин для SVG, и вдруг кто не знает, что такое SVG, Scalable Vector Graphics, то есть это... Тогда это было очень такое новаторство. А сейчас это, конечно, уже стандарт, можно сказать. Вот, и там я изучил много JavaScript, и как раз вот на том, что писал под SVG, как неожиданно.
Вот, одним словом, мы как-то прискочили. Вы приехали в Австралию, и как ты нашел работу, как быстро ты нашел работу?
Значит, мы приехали перепуганные, в тихом шоке от всего, потому что это первый раз мы были вообще за границей. Ну вот, за границей, в смысле за границей. И, конечно, это был большой культурный шок, и моральный шок, и все на свете. Мы сделали кучу ошибок, безусловно. Допустим, мы заплатили вперед за квартиру за полгода, потому что боялись, что нам ее не дадут. Плюс надо признать, я приехал, у меня был английский просто на уровне плинтуса. Я писал еще более-менее, а вот разговаривать и слушать, что люди говорят, невозможно. Это я не мог. Кроме того, у австралийцев есть небольшой акцент, и без привычки их трудно понимать. Вот. И первое, да, деньги закончились очень быстро. Очень быстро оказалось, что квартира-то пустая, а мне нужно купить вещи, а вещей-то у нас нету, а денег у нас нету, а прихода нету, за телефон надо заплатить, а за электричество надо заплатить. Короче, понеслась, и очень быстро оказалось, что у нас денег вообще не осталось, а работы как не было, так и нет, никто не отвечает. И я пошел работать на фабрику по сборке компьютеров. Ну, по крайней мере, это связано с компьютерами хоть как-то было. Вот, и там работали китайцы, они были очень довольны все. Я понял, как-то на обеденном перерыве меня спрашивает: ты давно в Австралии? Я говорю: ну, вот уже месяц. Они: о, ты всего месяц в Австралии и уже нашел такую классную работу? Mm-hmm. Я говорю: да вообще, свезло так свезло. На фабрике я всю жизнь мечтал работать. Учитывая, что в Харькове меня как раз перед отъездом хотели промотить до тимлидера, и мне пришлось отказаться, потому что я уезжаю. И вот, значит, докатился, приехал и работаю на этой сраной фабрике. Вот. Там я поработал месяц на фабрике. Все это время я, естественно, искал работу усиленно. Когда я получил свою первую зарплату на фабрике, как сейчас помню, у нас денег оставалось на счету $40. Вот это были все деньги. У нас где-то до сих пор лежит этот стейтмент из банка. Угу. Вот с чего мы начали. То есть, вот сначала было $40. Вот $40 ни друзей, ни знакомых, ни правительство Австралии первые 2 года никак тебе не помогает. Когда ты приезжаешь по skilled independent visa. Может, если ты как refugee какой-нибудь, может, там, конечно, помощь есть. Но у нас было как: приходите через 2 года. Неважно, как у вас плохо, 2 года сами, вы сами по себе. В общем, да, заглянули мы немножко в глаза бедности. То есть мы спали на полу, мы ели макароны с сосисками, самые дешевые, какие только могли найти. А иногда пропускали, там ужины пропускали, потому что денег нет, не предвидится. И вот дотянули до $40.
Ну, потом зарплату ты получил, она хоть как-то помогла?
Ну, конечно. Было 40, стало 540. Вот. В процентном отношении такой приход, у меня больше никогда такого прихода не было. Да. Вот. Хотел бы, чтобы сейчас так увеличить капитал. Ну и там я искал. В итоге нашел работу в какой-то конторе Никанора, дизайн agency, где я приходил, и мне давали сдельную оплату, причем выдавали мне ее буквально чуть ли не кэшем на руки. Никакого контракта, никаких договоров, там ничего, все такое подпольное. Там в основном работали всякие нелегалы. В основном ребята из Европы, которые приехали отдохнуть и заодно решили подработать, вот они там оставались. Тогда еще как бы вот это все фрилансинство не было особо развито, надо понимать. Вот, и там я поработал тоже где-то 2 месяца. И потом один из моих коллег оттуда, он перешел в другую нормальную, как он говорил, контору, и меня с собой тоже туда перетащил. Там мне платили 40 тысяч в год.
Ну, уже вздохнули, конечно.
Ну, надо сказать, что налоги в Австралии огромные. То есть здесь налоги до 40% доходят. Там они как бы возрастающие, но вот доходят до 40%.
Ну, по крайней мере, можно было уже ужин не пропускать.
Да, ну, по крайней мере, уже было получше. Конечно, получалось у нас вот, получалось где-то в то время, сейчас у нас чуть-чуть по-другому, хотя цены не сильно изменились, получалось, что вот где-то в месяц нужно 2000 долларов, чтобы вот просто, вот, знаете, не
Заплатить по
это самое.
счетам.
Да, просто поесть, просто заплатить, просто и все, ничего не покупать себе, ни одежды, ничего такого, но просто вот 2000 долларов. Вот тогда как раз получалась у меня зарплата примерно такая, то есть я вот от зарплаты до зарплаты, можно сказать, жил, я чуть-чуть откладывал буквально, потому что я чувствовал, что если, ну, знаете, один раз опекшись на молоке, дуешь и на воду. Поэтому я уже боялся жить без какой-то там подушки денежной, поэтому я все откладывал, несмотря на то, что зарплата была маленькая. Мой, допустим, коллега, он жил вот от зарплаты до зарплаты впустую. Зато он покупал себе джинсы за 200 долларов. Ну, это каждого свои приоритеты. И потом, там я работал долго, потому что долго не мог найти подходящую работу. В итоге я нашел таки работу в местном телко. И там уже я работал как Web Standards, Front-End Developer. То есть я перешел как, абсолютно на Front-End. Если до предыдущей работы я еще писал на PHP, PHP я, кстати, учил на интервью. Я пришел на интервью, и мне сказали, знаешь ли PHP? Я сказал, да, конечно. Я все
Кто
знаю.
его
Что
не
надо знать,
знает?
я все знаю. Да. И оставили в комнате, я сидел там, смотрел на хелп-сайты и быстренько там что-то клепал, в итоге наклепал и даже прошел. Но там была такая контора, что там не пройти интервью было тяжело, наверное. Вот. И да, и в итоге я ушел от PHP наконец-то и начал заниматься чистым фронтендом. JavaScript и CSS, HTML, то есть стандартные все вещи. И, в принципе, на этом, да, я пришел тогда, помню, на интервью, и мне было, честно говоря, стыдно сказать, что у меня зарплата 40 тысяч, потому что у всех моих друзей было по 70. Да, я пришел на интервью, мне сказали, какая у тебя зарплата, я сказал 60, потому что мне было стыдно сказать 40. Мне сказали, давай, как насчет 80?
Ты сказал,
В общем,
так и
40
быть?
до... Я сказал, я подумаю, но я не знаю. Ну, в общем, согласился. И таким образом я зарплату увеличил в 2 раза. Ну, потому что у меня была зарплата просто какая-то смешная.
Ну и тут это называется жизнь удалась.
Да, и тут уже, в принципе, можно было
Тебя
жить.
снова
Можно
полюбила
было
жена?
жить. Да не, жена меня и любила все время. Но теперь, так сказать, стало как-то, конечно, легче. Мы смогли расслабиться и начать уже смотреть по сторонам, пытаться оценить, насколько тут хорошо или плохо, потому что до этого мы не поднимали глаза, нам не было ни чистой улицы, грязной улицы, нам было абсолютно все равно, потому что нечего жрать. Вот. Это, я считаю, очень, очень полезный был опыт жизни, потому что помог мне расставить многие приоритеты в моих ценностях. Многие люди, которые уезжают, они, я вот со многими, естественно, за это время сталкивался русскими, здесь, которые приехали в Австралию, и мало с кем у меня сложились отношения, потому что, по большому счету, большинство людей, у них другие совсем ценности, они приезжают, обычно все готово, у них обычно все идет хорошо, и поэтому, ну, в многих вещах мы друг друга не понимаем, то есть не понимают, почему это.
Ну, ты знаешь,
Они считают, что я шмот.
на самом деле это неплохо, что у людей сейчас по-другому. Понимаешь,
Ну, наверное, неплохо.
когда ты мне рассказываешь свою историю, если бы я начал тебе рассказывать свою историю, когда я уезжал в 92-м году без ничего, без денег совершенно, вот, тоже было плохо, и не так все было, и информации никакой не было, интернета не было, а теперь люди знают практически все до мелочей о том месте, куда они едут, и зарплату до копейки они уже знают, и все свои расходы они знают. Но это
Да,
неплохо. То
сейчас
есть
намного проще.
я на самом деле только рад, что сейчас стало все намного проще.
Не, я не хочу желать людям пройти через то, что я прошел, но я считаю, что это негативный опыт, он обычно самый полезный.
Ну,
Он
понимаешь, тебя
дает
это
немного.
закалило. Ты знаешь, я не верю в эту пословицу, которая говорит, что если это нас не убьет, оно нас сделает сильнее. Нет. Оно некоторых не убьет, но оно покалечит много.
Некоторых убьет.
Да, оно сильно
Да, нет, безусловно.
покалечит ментально и так далее. Поэтому лучше, конечно, чтобы было меньше таких проблем.
Говорят, что за одного битого двух небитых дают, но, безусловно, идти на улицу и приставать к хулиганам с надеждой быть побитым – это глупое занятие. И потому что могут побить, а могут и ножом пырнуть. Поэтому тут уж как
Да.
повезет. Но, конечно, если негативный опыт, он дает определенную закалку характера, мне кажется.
Ну, ну и скажем так, в твоем конкретном случае негативный опыт тебе помог и сделал тебя покрепче.
Ну, я не скажу, что он там сделал меня крепче, но он, мне кажется, просто расставил немножко приоритеты. Некоторых людей хочется схватить за плечи, потрясти, сказать, проснись, ставь, хватит жить в мире иллюзий. Все совсем не так, как ты видишь, потому что мне кажется, что многие люди, они настолько оторваны от реальности.
Давай немножко промотаем, не немножко, а просто буквально промотаем до сегодняшнего дня. У меня просто запланирован подкаст следующий с человеком, и который хочет поговорить со мной на тему, он тоже из Украины, и он хочет со мной поговорить на тему о том, почему из Украины не надо уезжать. Он тоже программист. Вот ты мне теперь скажи просто вот так, после 14 лет жизни в Австралии, после там всего всяческих там хлопот в начале, а потом, может быть, было лучше, жалеешь ли ты, что ты уехал в Австралию? Хочешь ли ты вернуться в Украину?
Ну, это на самом деле непростой вопрос, потому что я жалею, иногда я жалею, что я уехал, да, кстати говоря. Иногда бывают моменты, когда я жалею, но я не хочу вернуться, потому что уехав, уже вернуться, мне кажется, невозможно.
А почему ты не хочешь вернуться?
Ну, я не хочу вернуться по ряду причин. Во-первых, у меня есть сын, да, и с тех пор, как он появился, многое в жизни изменилось, и я смотрю на мир по-другому, и
ну, не только
в основном меня волнует.
Многое изменилось. Это что-то вроде якоря уже. Это твой ребенок, твой сын растет в той стране, и просто взять его, вырвать оттуда и сказать ему, сынок, сейчас ты будешь жить здесь, надо иметь очень серьезные причины для этого. Правда?
Да, мы приезжали в Харьков несколько раз с ним. Он мне, еще когда был совсем маленьким, он задал вопрос, типа, папа, а почему в Харькове все такое старое?
А ты должен был сказать ему, здесь наша родина, сынок.
Так бывает. Я так и сказал, говорю, все старое, потому что с тех пор, как Советский Союз развалился, ничего нового не построили. Поэтому все, что дожевываем остатки. Вот. Когда-то это было новое, но теперь это все старое, да.
Ну, понятно. То есть, конечно, появление ребенка меняет все в корне. А вот твоя жена, которая не хотела уезжать, когда она еще невестой была, у нее как? Сейчас с окружающей средой. Как она смотрит на это все? Привыкла ли она или до сих пор ей там не нравится?
Не нравится до сих пор.
Не нравится?
До сих пор нет. Она до сих пор скучает, грустит. Она ездит, вот буквально недавно ездила опять в Украину.
Она работает на все... или нет?
Нет, она не работает.
И в этом проблема?
Надо, наверное... Ну да, но ей тяжело найти работу было, потому что она ученица английского начальных классов по специальности. Ну, поэтому, понятно. Естественно, как только она приехала сюда, она потеряла специальность, по сути, полностью. А быть педагогом здесь тоже непросто, надо дополнительно учиться, и там куча мороки. Поэтому, ну, буквально она потеряла полностью свою специальность, и надо было идти, ну, чем-то другим заниматься, скажем так. Ну вот, ну, когда мы первую работу мы искали вместе, когда родился ребенок, конечно, уже вопрос о работе отпал. Я должен, наверное, сказать, что у моего сына аутизм. Mm-hmm. Это мы обнаружили, когда ему было 2 года. И он у него был довольно в сильной стадии.
С ребенком, да.
Да, то есть она занималась им долгое время.
Ну, на самом деле, если у тебя у ребенка аутизм, тогда вообще и речи быть не может о том, чтобы вернуться в Украину. Надо же думать о ребенке.
Ну, в общем...
В общем-то, в Австралии он может нормально развиваться и чувствовать себя нормальным человеком, а там нет.
Ну да, плюс он здесь гражданин и со всеми вытекающими бонусами, хотя бонусов для детей с аутизмом, прямо скажем, немного, ну, кроме среды, да, то есть потому что...
Среда – это супер бонус, мне кажется.
Да,
ну, понимаете?
Ну вот это основное.
Знаю, как бы... У меня нет такого опыта с такими детьми, конечно же, но то, что я вижу, что здесь люди не чураются людей, которые имеют какие-то отклонения. Вообще никак. я вижу абсолютно спокойно, нормальное отношение. Ну, у тебя немножко не так, а ты сидишь на инвалидной коляске. Ну да, ну что же делать? Ну, но при этом на тебя не смотрят свысока. Понимаешь, как будто бы ты человек второго сорта. А там было бы неплохо. Ну, вот здесь, ты, у тебя да, здесь не работают есть. Ноги, значит, все, ты вообще и придурок, и идиот по дороге. К примеру.
Да, здесь в этом плане, конечно, получше. И опять же, мне тяжело сейчас говорить про Украину, потому что я там давно не был. И судя по тому, что я вижу по телеку, ситуация там меняется кардинальнее и кардинальнее. Я уезжал, еще был Кучма. А сейчас уже там, после того, как был Кучма, уже столько раз все ставилось с ног на голову, что уже трудно понять, как там на самом деле обстоят дела. Уже многие вещи, которые, мне кажется, вот Украина такая, уже давно не такая. Она уже три раза поменяла свое лицо.
Я тебе скажу честно, я не вижу особых изменений. Я последние 6 лет... Я летаю в Киев раз в году на конференцию. Я выступаю обычно там на джавовской конференции. Я выступал, меня приглашали просто там о жизни для программистов, вернее, для студентов там в КПИ. Много раз выступал в Киеве. Я сам из Киева, понимаешь? И общество, в принципе, стало таким же. То есть стало, конечно, побольше богатых или, скажем, более обеспеченных людей. Стали получше машины, хорошие рестораны. Но для нас, когда мы приезжаем из западных стран, это дешево. Но, в принципе, устройство общества-то не поменялось принципиально. То, что произошло в 2014 году, и вот эта война, которая унесла очень много жизней в Украине молодых ребят, это ужасно. Но, к сожалению, мне кажется, ну как, люди погибли, а ситуация особо не изменилась, и это жаль. Мне, честно говоря, жаль. Вот.
Да все в том-то и дело. Все, я смотрю, как-то впустую. По большому счету все остается по-прежнему. Но опять же, по большому счету, да. Но я, знаете, каково это будет жить в Украине, вот если сейчас вернуться, я на самом деле не знаю. То есть я, в принципе, конечно, могу предположить, все-таки я там прожил добрые 25 лет жизни, и с тех пор все-таки ситуация изменилась не кардинально, наверное, но как там сейчас жить будет, я без понятия. И поэтому все эти спекуляции на эту тему...
Бесполезно.
Мне кажется, что я могу с таким же успехом говорить, насколько будет моя жизнь, если я перееду, допустим, в Канаду, в которой не был никогда.
Расскажи мне немножко о своей профессиональной деятельности. Вот. Чего ты добился хорошего, работая программистом?
Ну,
за что тебе не стыдно, скажем так?
Мне не стыдно. Я написал библиотеку Rafael.js.
Так,
что это? В то время было очень... Одно время была очень популярна, она позволяет рисовать в браузере. Сейчас она уже, конечно, устарела, я ее написал в 2008 году, то есть как раз 10 лет назад. И она работала под Internet Explorer 6 и позволяла там рисовать.
Там тоже векторная графика была, да?
Да, там была VML. По сути, Rafael это был такой адаптер между SVG и VML. То есть AES6 не поддерживал SVG, естественно. Он поддерживал свой проприетарный майкрософтовский VML. И я его разобрал и написал адаптер, что ты можешь в JavaScript создавать там, допустим, круг, вешать на него onClick, да, там и прочее, анимировать его, там, кривые всякие рисовать. И все это переводилось в майкрософтовский VML и работало кросс-браузерно. И это, в общем-то, дало большой буст моей карьере, потому что
несомненно, я стал резко... себе представить. То есть буст в каком плане? Такого же плана, как когда-то ты получал 40, и вдруг тебе дали 80, в такого же уровня буст или нечто, или другое какое-то качественное изменение произошло?
Я считаю, что качественное. То есть я помню, когда писал, я ее релизил в open source, мне жена говорила, чего ты бесплатно отдаешь? Ты что, зачем ты бесплатно отдаешь? Надо продавать. Я говорю, да не надо продавать, я вообще плохой продавец, поэтому я говорю, я open source выложу, я себе хочу имя создать, потому что люди меня узнавали. Я помню, когда я работал вот уже вот на той своей работе за 80 тысяч, и я как-то беседовал с одним моим знакомым за чашкой пива, и он мне говорит, я говорю, ты знаешь, мне кажется, я уперся головой в потолок, все. То есть я мечтал, когда я работал в этих всяких вшивых конторах, я мечтал работать в приличной фирме, небоскребе в центре города с видом на опера хаус, знаешь, вот эта вся такая вот мечта была. И вот сейчас я там. Сейчас я в небоскребе с видом на опера хаус в известной фирме. То есть, когда я говорю, не спрашивают, где я работаю, я говорю в Оптусе, и все, а, да, все знают, что это такое Оптус, потому что это как Укртелеком, да, там, то есть все знают, что это за фирма. И вроде как все, да, типа, что же дальше, что дальше? Он говорит, ну, можешь стать менеджером. Я говорю, ну, я понимаю, в чем дело, я хороший программист, откровенно говоря, но я хреновый менеджер, и поэтому я не вижу, как я буду работать, будучи чем-то плохим. То есть мне это, по-моему, это шаг назад. Может, в плане денег это шаг вперед, но в плане удовольствия от работы это шаг назад. Он говорит, ну тогда стань звездой, стань Дмитрием, чтобы ты приходил на интервью. Пришли, вы Дмитрий? Я говорю, да, Дмитрий. Я говорю, тот самый Дмитрий? Тот самый Дмитрий. Подпишите здесь. Все. То есть,
Ну, ты добился
и
этого?
вот, в принципе, да, я могу сказать, что я добился этого. Я после Рафаэля я меня начали приглашать на конференции, я много выступал на конференциях, меня стали узнавать на конференциях, то есть у меня появился какой-то фан-клуб даже, наверное, небольшой. То есть люди какие-то приходили, которые меня не знают, и там жали руку, смотрели с чувством в глаза и уходили. То есть это было очень необычно,
А
то есть
ты
для меня,
хотел,
потому
чтобы
что...
они остались, не уходили?
Не, ну... Просто было необычно, что люди говорят, что Дмитрий, you are an inspiration for me. Для меня это было как будто я, в общем-то, что, я же ничего, я ничего такого не сделал. Но для некоторых, когда только ты становишься немного известным, для многих людей, люди начинают на тебя равняться, люди начинают там что-то от тебя чувствовать. Допустим, у меня в Твиттере, я вот в Твиттер, когда пишу, я вот чувствую, что ну, надо как-то это, 3 раза подумать, прежде чем написать, потому что у меня 12 тысяч фолловеров, и, в общем-то, как бы это какой-то нагрузку на тебя уже, ответственность какую-то на тебя ложат, что ты типа не можешь просто так написать какой-нибудь там, знаешь, там с матюками какой-нибудь твит. То
Понятно.
есть как-то уже это самое. Вот. И, ну и безусловно, в плане карьеры это дало большой толчок. То есть я приходил на интервью и что называется, открывал дверь с ноги. И у меня вот, допустим, был эпизод на моей последней работе. Я работал в Atlassian, потом я работал в Senche, которая была XTGS.
Я помню. Она не была, Сенча это компания, которая сделала фреймворк EXTGS.
Она сначала называлась XTGS. Когда я в нее вошел,
А.
вся компания называлась XTGS. Потом она переименовалась в Senche. Они сделали, решили сделать такую как бы umbrella над
Я помню,
своими лайбрерами.
был такой громоздкий фреймворк, и там
Да.
была такая тема, если ты уже заходил в EXTGS, уже назад дороги нет. То есть, если ты сделал ошибку и принял этот фреймворк, то ты уже там завяз полностью.
Да, ну вот я писал для XTGS адаптер для SVG и Canvas. Не знаю, сколько от того, что я писал, осталось. Это было довольно давно, но тем не менее вот такой я сделал вклад в
Да,
развитие науки.
понятно. Кстати, они
Вот,
существуют до
потом...
сих пор и их покупают или уже
Да.
вряд ли? Серьезно?
Да, они существуют, я не очень за ними слежу, признаться, но они существуют, и в Твиттере там иногда булькает что-то от них. Я абсолютно за ними не слежу. Хотя, надо признать, у меня с ними абсолютно были хорошие отношения, и мы расстались на позитивных нотах.
Да.
И я ушел просто потому, что мне дали больше денег. Абсолютно все просто. Я
Ну.
пришел, сказал, ребята, мне вот дают столько денег. Они говорят, мы не можем такое побить. Я говорю, ну тогда до свидания. Ничего личного, только
Да.
бизнес. Вот,
Скажи,
и я
ты
ушел в...
человек, который много энергии вложил в свои продукты и в open-source движение. Обычно такие люди, ну, из этого не выходят, мне кажется. Ты до сих пор это продолжаешь делать. Есть ли у тебя какие-то продукты или задумки в этом плане?
Ну, у меня есть задумки, у меня нет на это времени. У меня нет на это времени, потому что Рафаэль я написал в электричке. То есть я
В
ехал на
электричке прям
работу.
за сколько? Я, кстати, свою первую книжку написал, или не первую, в автобусе, при поездках на работе. На работу. Ну-ну.
Я живу далеко от центра.
То есть достаточно времени, чтобы написать фреймворк.
Да, то есть я еду час на работу, час обратно. У меня было 2 часа в день, когда я могу заниматься абсолютно чем угодно. Кто-то играет в игры, кто-то читает книги. А я решил вот этот момент использовать для того, чтобы написать эту библиотеку. Ну, как бы, конечно, она зародилась не в электричке, она
Почему
зародилась
Рафаэль?
на...
Я посмотрел у тебя, там буквочка Е выглядит как буквочка Ё. Что это значит?
Это просто дифтонг. Это диарезис. Он мне так посоветовал, местный, у нас работал в компании француз. Он сказал, что Рафаэль пишется не так. Рафаэль пишется так. Я решил, что так будет прикольнее, и оставил этот
Да,
диарезис.
это действительно прикольно, но я не знаю, в плане поисковиков это не помешало?
Нет, нет, нет,
Тебя
все.
находили легко, да?
Даже дало определенные маркетинговые бонусы, наверное. Как Motorhead, да, вот. То есть
Это
оно
типа
ничего не значит, но.
вишенка на торте, буквочка Йо.
Да, такой
Понятно.
вот штрих.
То есть идея у тебя есть, времени у тебя нет. А может там молодежи что-то передать, может набрать какую-то команду молодую в той же Украине, или ты не хочешь идти в эту сторону?
Я не хочу идти в эту сторону. Я далек от этого, от
От
любого
предпринимательства?
бизнеса. Я очень далек от этого. То есть я настолько далек, насколько это может быть.
Ты работаешь фрилансером или ты работаешь в какой-то компании?
Я сейчас работаю в Adobe, уже последние почти 6 лет.
Так.
То есть я работаю из дому. Я как раз эту историю хотел рассказать, не успел. То есть, когда вот я работал, ушел с Atlas, нет, с Accenture, я ушел на более большую зарплату, тогда там была такая контора, и они решили сделать стартап неожиданно. А я не люблю стартапы, как человек семейный, женатый, у меня на вот эту вот ерунду времени как-то нет. Мне не хочется тут. Я не могу себе такое позволить, скажем так, уже. Мне было бы интересно, может быть, но не могу позволить. И начали там делать всякие дурацкие, там в основном молодежь была. Компании. И они стали делать всякие вот эти, мы работаем на дому, мы встречаемся в кафе, проводим митинги, там всякий вот этот прочий хипстерский бред. И мне это стало, честно, плюс они урезали продукт, сделали из него какой-то, честно говоря, обглодыш. И как-то меня вызвал начальник, говорит, Дмитрий, у меня такое ощущение, что тебе не нравится наш продукт. Я говорю, да, мне не нравится ваш продукт как, в таком плане, как он выглядит сейчас. Мне кажется, что он слишком нишевый. Он ниша от ниши. Говорит, ну, может, ты хочешь уйти? Я говорю, может, и хочу уйти. Ну, тогда ты уволен. Ну, до свидания. И вот это был первый единственный случай, пока как меня уволили. Я пришел домой, открыл Твиттер, написал в Твиттере, я ищу работу, закрыл Твиттер и лег спать. Вот, и утром проснулся и
Есть
начал
работа.
разгребать. Есть, да, есть, было предложение из Apple, из Facebook, из Твиттера и из Adobe. Плюс еще куча из всяких других неизвестных, но тоже, может быть, хороших
Да,
фирм.
вот это, Дима, вот это очень круто. Ты знаешь, из всего, что я сегодня услышал, я думаю, что вот этот момент самый крутой. Вот ты доказал, вот ты мне сейчас этим доказал, что ты лег спать в Твиттере, проснулся, и все было. Ты действительно сделал очень хорошую карьеру. Я так считаю, я это слышу теперь. Не думаю, что многие люди могут этим похвастаться.
Мне кажется, что тут, конечно, надо признать, что большая доля везения. Потому что
Слушай, у
Рафаэль
нас
был
тоже
просто.
доля везения, конечно, нужна всем. Но я не понимаю, почему до сих пор ты как бы хочешь занизить свои достижения. Ты же как бы уже западный человек. Доля везения. Ну как, везение приходит тому, кому должно прийти везение. Если ты, конечно,
Безусловно, у
не
меня.
висишь, не падаешь со скалы в жизни, везение просто так не приходит никому.
У меня дедушка говорил, что секрет успеха, говорят, это делать правильную вещь в правильное время. Но на
Да.
самом деле ты можешь знать, какую правильную вещь сделать, но ты никогда не знаешь, какое правильное время.
Да,
Поэтому на самом
нет,
деле.
ты смотри не так. Я не так, я слушаю тебя, я смотрю немножко по-другому на это. Вот был некий человек Дима. Откуда я знаю, какой был человек Дима? Грамотный, неграмотный, сильный программист, талантливый программист, а может нет. Я тебя знаю полчаса ровно, 40 минут, наверное, да? Ничего не знаю о тебе. И ты в какой-то момент в своей биографии решаешь, напишу-ка я библиотечку по работе там в браузерах с имиджами. Ты же решил, и сам ты говоришь, что ты решил выкладывать в open source. Ты не бизнесмен, ты не собирался делать продукт. Ну, у тебя получилось, и главное, что оценило это очень много людей. Понимаешь, когда в свое время, когда я изучал, что происходит со стартапами, то один умный человек написал, по-моему, это был Эрик Росс, а может быть, нет, не помню кто. Он написал, что если у тебя есть идея, ну, во-первых, у нас говорят, что идеи стоят, знаешь, как здесь говорят, dime a dozen, worth dime a dozen, ideas worth dime a dozen. То есть за 10 копеек можно взять дюжину идей. Они ничего не стоят. А потом и стартапы начинают искать деньги и начинают кого-то уговорить, что это нужно. Он говорит, попробуй уговори одного человека, чтобы тебе дали деньги. Свою жену. Попробуй уговорить своего родственника, чтобы тебе дали деньги, потому что ты что-то из себя стоишь. Я это говорю о стартапах, хотя ты не собирался делать стартапы, ты не собирался собирать деньги, но после того, как ты выложил некий продукт в open source, и у тебя появилось столько последователей, и тебе жмут руки и глядят в глаза по-доброму, это как бы не очень много стоит. Но когда ты ложишься спать после твита, а утром конкретные дяди предлагают тебе конкретные деньги и место в хороших компаниях, вот оно, ты доказал, понимаешь? Ты доказал, что твои идеи не стоят 10 копеек дюжина, а они стоят многого, и реализация, которую ты сделал, стоит многого, и ты как бы надежный коммодити, то есть тебя можно брать, и с тобой можно работать. Ты уже реально доказал это все, понимаешь? Ну, конечно, ты не останавливаешься, я понимаю, да, и продолжаешь что-то делать интересно.
Ну, тут в первую очередь пытаешься доказать себе, ну, а заодно доказываешь остальным. Ну, и, конечно, мне кажется, что проблема многих программистов в том, что они могут быть 3 раза умнее меня. Я как-то выступал на конференции в Москве, и я об этом как раз говорю, что я уверен, что я не самый умный человек в комнате. Конечно. Но я самый известный. Вот. Поэтому говорю, что вы сидите? Покажите, что вы умный. Я верю, что вы умный. Я вот верю, допустим, что вы умнее меня. Ну, покажите, сделайте что-нибудь. Понимаете, допустим, если я умею делать сальто, ну, по мне же не видно, что я умею делать сальто. Нужно сделать сальто. Желательно, чтобы все увидели, что я делаю сальто. И тогда все скажут, о, смотри, как чувак-то умеет делать сальто. Круто.
А вот, ну, пока, кстати, ты просто ходишь. Вот, кстати, а умеешь ли ты делать сальто?
Нет, я не умею делать сальто.
Вот видишь. И на солнце бывают пятна. Кстати, я тебе хочу задать один вопрос. Ты мне показал одну интересную фотографию перед подкастом. Знаешь, как здесь часто пишут, программа похудения, допустим, или еще чего-то. Before and after. То есть вот до того, вот моя фотография, а после того, вот моя фотография. Я был очень, как сказать, impressed. Как это?
Не удивлен. Впечатлен.
Впечатлен. Вот. Хотя я как бы не спортсмен, и таких целей у меня никаких особо нет. Я просто физкультурник. Вот. Но ты мне расскажи буквально 2 слова. Во-первых, вопрос к тебе. Можно ли эту фотографию выставить в подкасте или нет?
Да, я думаю, можно. В общем-то, лицо мое и так легко найти. Я уже себя раскрыл, расскажу про Рафаэля.
Вот. А теперь тогда расскажи. Значит, это фотография тебя, где ты стоишь слева, голый до пояса, и справа голый до пояса. Человек, который стоит справа, ну, имеет намного более крутое тело, чем человек, который стоит слева. Расскажи. И причем ты мне сказал, что человек справа на 6 лет старше, чем человек, который слева, да?
У меня есть другая фотография, там где 3 года разницы, и, в принципе, она не сильно отличается. Человек справа, то есть небольшая
разница. Расскажи мне, что произошло? Почему ты решил заниматься своим телом?
Я не решил заниматься телом, мне просто надоело быть слабым, вот как-то резко. В общем, я был слабым всю свою жизнь.
Ты сделал фреймворк, и ты все равно себя считаешь слабым?
Ну, физически. Конечно.
А, физически тебе надо быть слабым. То есть ты не мог носить тяжелые сумки?
Не, я мог носить тяжелые сумки, но у меня как-то, знаете, не все измеряется успехом и деньгами. Вот как-то мне попалась такая мысль, засела в голову, что как читал какую-то книжку я про тюрьму. И там была такая мысль, что вот когда человек попадает в тюрьму, конечно, не дай бог, и все такое, но как. У нас есть пословица «от сумы до от тюрьмы». И вот там говорилось, что вот когда ты попадаешь в тюрьму, абсолютно не имеет значения, сколько у тебя денег, какой ты уважаемый, какой ты неуважаемый, какой ты красивый, какой ты некрасивый. Имеет значение только то, что ты можешь взять с собой под своей кожей. Да? То есть вот тебя снимут все одежды, все украшения, весь твой мейкап, накладные волосы, там все, что есть. Отнимут все твои дорогие тачки, деньги, счета, все. И вот тебя одели в робу, толкнули в камеру, и вот ты стоишь. И вопрос, что у тебя осталось. И вот как-то я оценивал себя с такой позиции, и мне казалось, что как-то не густо у меня осталось-то. Вот, то есть мои навыки набора на клавиатуре, в общем-то, вряд ли мне пригодятся в такой ситуации. Плюс еще всякие моменты, типа там, да, вот стандартная картинка, ты висишь на обрыве на одной руке, и вот вопрос о том, насколько ты умеешь хорошо говорить, какой ты умный, какой ты уважаемый, тоже сразу отпадает. Вопрос вот только один, можешь ли ты подтянуться на одной руке, чтобы выбраться с обрыва? И все, другие, все другое, все не важно. Или ты стоишь в подворотне, напротив тебя какой-то хулиган, и тоже не имеет значения, сколько у тебя денег, потому что не успеешь их перевести со счета в банке. Да, то есть имеет значение только то, можешь ли ты ему двоечку сделать или нет. Если можешь, то ты молодец. Если не можешь, то все остальное меркнет. И все.
Вообще довольно странно. То есть ты решил улучшить свое физическое состояние, подумав о том, что с тобой может произойти, если ты попадешь в тюрьму. Так?
Ну, это очень, как это, упрощение.
Примитивно, да.
Да, но мне хотелось, ну, это, мне кажется, это нормально. Человек хочет самосовершенствоваться. В первую очередь он совершенствуется в том, что приносит деньги, потому что это выгодно. Но когда уже какой-то порог пройден, и в принципе я уже чувствую себя комфортно в денежном плане, мне как-то еще деньги, как-то мне неинтересно. Вот еще деньги, вот я знаю, у многих говорят еще больше, а я хочу стать миллионером, а потом я хочу стать миллиардером, купить яхту, остров. Вот эта вот дорога, мне она неинтересна. Мне кажется, это как-то примитивно. Это значит, человек застрял в
Но,
одном.
тем не менее, что стал делать ты, чтобы таким образом накачать свои мышцы?
Ну, вот у меня это кликнуло как-то в один момент. Я решил, так, все, я начинаю заниматься. Надоело. Надоело быть вот этим дрыщом. Я начинаю заниматься, причем начинаю заниматься не с 1 января, не с понедельника. Я начинаю заниматься сейчас. Я упал и начал отжиматься. И вот сразу, вот, как только мне пришла эта мысль, я стал отжиматься. И потом я стал отжиматься, потом понял, что отжиматься мало, надо как-то что-то развить, как-то подтягиваться, может быть, надо еще что-то делать. И начал двигаться в этом ключе и читать всякие книги в интернете, находить всякие статьи там, все, что возможно. Пропустил через себя гигабайты информации, конечно.
Сколько тебе было
Отфильтровал,
лет, когда ты
кристаллизировал.
принял такое решение?
32.
Так.
То есть я был уже слишком стар для этого. Моя жена была категорически против. Она говорила, что надо было этим заниматься в 15 лет. Сейчас это уже все не в коня корм. И вообще. И я, значит, да, и в частности из-за того, что жена была против, это мне
Ты
очень
решил это
помогло.
делать, да? Так. Первый раз, когда ты сказала, делай продукт, чтобы его продавать, ты решил его дать бесплатно, а теперь опять.
Да, я все делаю, у меня все успехи вопреки.
Да.
Не, ну, тут дело в том, что она мне помогла, потому что если бы она не сказала, я бы, наверное, пошел бы по стандартной стезе, пошел бы в зал, купил бы абонемент, стал бы туда ходить. В итоге ничего бы не получилось, я бы разочаровался и все это бросил. Наверное, так бы это и закончилось. Как это заканчивается в 95% случаев. Но вместо этого я стал, думаю, ну как это, потому что я брошу из-за того, что мне жена не запрещает, надо все равно как-то. Я помню, что она мне сказала, как-то раз пришла домой и говорит, типа, что ты там пыхтишь, я устала, ты тут пыхтишь в углу, приходишь, тебя на работе нет, потом ты приходишь, тут пыхтишь, типа, сколько можно? Я
А
решил, думаю, так.
что ты делал? Как ты пыхтел?
Ну, я вот отжимался, подтягивался, то есть я занимался bodyweight, так сказать, тренингом. У меня словарный запас по этой теме в основном английский, поэтому мне тяжело будет говорить без английских слов-паразитов. Но я занимался, да, bodyweight, то есть по сути это гимнастика, да, то есть такая примитивная. Обычно, когда говорят гимнастика, сразу вспоминаются олимпийские чемпионы, но тоже олимпийские чемпионы, правильно? Есть просто, так сказать, как еще начать. Вот сейчас стало модным в течение воркаута, я заметил. В принципе, вот это вот что-то такое среднее между воркаутом и гимнастикой. Да, то есть, ну, по сути, bodyweight exercise. Да, то есть я отжимался, подтягивался, там, приседал, все такое. Ну, естественно, да, и вот после того, как жена мне запретила, грубо говоря, я решил, ну, надо же где-то заниматься. Я подумал, ага, у меня есть, когда время, у меня есть, когда я могу заниматься, чем я хочу. Значит, у меня есть время в поезде, но это не подходит. И есть обеденный перерыв. Думаю, о, обеденный перерыв. Значит, в обеденный перерыв я купил себе кольца гимнастические. Это самый лучший, как бы инструмент для верхнего тела. То есть всего, что выше пояса, лучше колец, сделать ничего, все остальное ерунда. Ну, не, ну не ерунда, почему? Штанга тоже работает. Ну, кольца, безусловно, лучше. Да, я так считаю. Вот я так считаю. И могу, имею право считать. Значит, и я в каждый обеденный перерыв я выходил, сразу начался обеденный перерыв, я выходил в пожарный выход, там, где лестница, у нас небоскребы, вешал кольца на перила и делал свои упражнения. Потом
Народ
я за
сначала
15 минут...
удивлялся, да?
Народ туда не заходит, никто не пользуется пожарным выходом в небоскребах.
То есть тебя никто никогда
Кто
не видел
боится?
за этим занятием?
Два раза меня там кто-то... я наталкивался на людей, кто-то поднимался там по ступенькам. Два раза это за год. Я год там занимался, в пожарном выходе. То есть это уходил, за 45 минут занимался, а потом за 15 минут я кушал. И все. У нас был душ в офисе, ну там, в здании, скажем так. Я этот душ разведал, туда ходил в душ потом. И все. В принципе, вполне я за час укладывался. Ну и плюс надо учесть, что все-таки программист, поэтому у нас все-таки там не звонок звенит. Поэтому если я на 15 минут после задержусь или на 15 минут раньше уйду, то этого тоже никто мне особо не поставит упрек. И вот так я занимался год, но потом я начал ходить в зал, когда я пришел в Adobe они оплачивают джим, поэтому я сказал, что мне все оплачивают, поэтому я пошел в джим, там были кольца, я туда приходил, сам занимался на этих кольцах, я уже знал, что я делаю, я уже был, скажем так, на рельсах, я уже по ним катился. Мне уже было все равно, что там происходит вокруг, в джиме, кто там что делает, кто там мне что-то говорит, какие советы мне дает. Это мне было абсолютно пофигу, я уже шел своей дорогой. И, в общем-то, вот к чему пришел.
Так ты хочешь сказать,
То есть
Борис, что
сейчас
ты
я...
убежден в том, что достаточно заниматься кольцами, больше ничего не нужно?
Ну, для всего, что выше пояса, да. Для ног нужна
То есть
штанга,
ни
я еще
гантели, ни
считаю.
гири, ничего не надо для верхней части тела.
Это не мешает. То есть гантели, это не значит, что я от гантелей, от гири отпрыгиваю, как черт от ладана, но мне не нужны они, как бы. Я гораздо лучше сделаю это на кольцах. Кольца, они позволяют включить больше мышц в движение. Как бы, когда ты делаешь какое-то движение, чем более ты изолируешь мышцу, тем ты слабее можешь ее напрячь. Чем больше мышц в теле включены в движение, тем сильнее ты можешь напрячь главную мышцу. Грубо говоря, если ты делаешь curls, штанги там, да, на вот этой скамейке Смита, то у тебя работает чисто бицепс. Но если ты делаешь подтягивание, у тебя бицепс может активизироваться гораздо сильнее. Ты гораздо сильнее можешь нагрузить бицепс. Поэтому подтягивание все равно лучше. Ну и плюс оно делает кучу стабилизаторов. Я видел таких огромных этих митхедов в тренажерном зале, которые приходили на кольца и хотели поджиматься на кольцах, ну, как на брусьях, да, отжимается. Они прыгали на них и не могли себя удержать на кольцах. То есть у них были бицепсы, как моя голова, но они не могли себя на кольцах
И
удержать.
тут ты заходил с небрежной улыбкой и показывал, как надо.
Да, это всегда был потрясающий эффект, учитывая то, как я выгляжу. Всегда оказывало потрясающий эффект,
А ты мне
потому что
скажи,
я
все-таки
два раза...
главный вопрос. После всего вот этого жена твоя согласилась, что ты был прав, или нет, все равно?
Нет.
Нет.
Она мне сказала,
Я почему-то был уверен, что ты скажешь так. Сказала, ну и что?
Она сказала, что мне все равно, типа, какие твои там мышцы, я тебя люблю не за мышцы. Поэтому хоть ты там будь трижды мышечный, хоть ты ноги потеряешь, все равно тебя буду любить. Поэтому это не имеет значения.
А теперь скажи мне все-таки, ну, в глубине души, тебя это точит немножко, тебе хотелось бы все-таки, чтобы жена тебя похвалила?
Ну, любому человеку нравится, когда его хвалят, безусловно. Ну,
Ну,
вот, я-то знаю, что...
например,
Я-то
Дональду
знаю, что...
Трампу очень хочется, чтобы его похвалили, а его все время ругают. Хотя он делает все хорошо, вроде бы, понимаешь? А он, ну, твитает, ну, ребята, вот вы смотрите, я же вот это делаю, да? А на него там навалят там что-нибудь. Вот я думаю, тебе тоже хочется. Но любому человеку хочется, чтобы его похвалили.
Ну, я слышал, как она хвалится перед подругами
Вот.
мной. Поэтому
То есть
это
втихаря.
самое главное.
Да, ну я думаю, подруги жены тебя хвалят побольше, чем жена.
Ну, этого я не слышал уже, но
Ну,
надеюсь.
между нами. Понимаю.
Ну, учитывая, что все мои одноклассники, у всех уже такие пузо, как пивные, то
Кстати,
я считаю, что...
как у нас дела с пивком? Или
Я не
другим
пью пиво
крепким?
вообще.
А что ты пьешь из алкоголя?
Я пью очень редко. И в основном стараюсь пить что-нибудь такое. Мне нравится джин, или текила. Вот такого плана. Но я пью очень мало. То есть я пью... Пиво это громко сказано. То есть я выпиваю две стопки, и на этом заканчивается обычно. Я не большой любитель.
То есть
Честно говоря, с тех пор, как начал...
ровно столько, сколько можно, чтобы продолжать вести машину.
Да, ровно столько, сколько, что позволяет действительно получить удовольствие от опьянения. То есть первая стадия опьянения от первых там, 200 грамм, это та стадия, когда действительно ты начинаешь чувствовать себя лучше. Все остальное уже начинает чувствовать себя хуже. Ты думаешь, что будет еще лучше, на самом деле нет. На самом деле лучше уже не будет. Поэтому как раз опыт показывает мне, что это самое правильное место, где нужно остановиться. Кроме того, я же говорю, когда начал заниматься, я никак не менял диету, она изменилась сама собой, потому что как-то ты хочешь хорошо выступить, когда ты в следующий раз подходишь к турнику. И если ты плохо поешь, выпьешь, напьешься кока-колу, потом подходишь к турнику и ничего не можешь. И вот это ощущение очень мерзкое, и поэтому ты невольно сам автоматически начинаешь как бы свою диету менять, чтобы методом пробы и ошибок, чтобы ты чувствовал себя нормально. И потом невольно ты оглядываешься, смотришь, о, у меня, оказывается, действительно, мне говорят, какая у тебя диета? Я говорю, нет у меня никакой диеты. Потом смотрю, да не, вообще-то да, вообще-то, ну, в каком-то смысле есть диета, то есть я не ем всякое говно, грубо говоря.
Да. Скажи мне, а вот ну, после этих 6 лет ты уже немножко сбавил обороты в плане физической нагрузки? Или
Нет,
нет?
я не сбавил. Я тренируюсь 3 дня в неделю, где-то по часу, там, ну, от 45 до часу. Этого, в принципе, мне хватает. Этого может быть недостаточно, чтобы там достичь каких-то небывалых высот, но надо признать, что уже какие там уже высоты. Я вот меньше, чем через месяц юбилей, уже будет 40 лет, поэтому в таком возрасте уже как бы дыбаю хорошо. Но я могу потянуться на одной руке, могу держать горизонтальный вис и прочие всякие там
Молодец, это
разные
действительно
физические
вызывает
трюки.
уважение, да. Ну, не такое, конечно, как библиотека Рафаэль, но все же. Есть что предъявить, как говорится. Значит, слушай.
Библиотеку Рафаэля было проще написать, надо
Да.
признать.
Дима, мы с тобой говорим около часа, время наше подходит к концу. Я не потому, что мне неинтересно с тобой говорить, наоборот, мне очень даже интересно говорить с тобой. Какие у тебя ближайшие планы? Может быть, ты будешь где-то выступать на каких-то конференциях? Может, программисты тебя узнают получше, если ты им скажешь, куда зайти и что посмотреть?
Да нет, я нигде в ближайшее время выступать не буду. Я как-то последние пару лет от конференции отошел, потому что у меня на работе запретили ездить на конференции. То есть мне сказали, нет, ты можешь ехать только за свой счет и в плане отпуска. Это было абсолютно глупое занятие.
Да, но
Вот.
организаторы конференции могут тебя оплатить, ты когда-то их просил об этом?
Не, они иногда оплачивают, но... В последнее время как-то я перестал просто подаваться, потому что получилось, что это как-то мне в минус идет, скорее, чем в плюс на работе. Сейчас я сменил внутри работы департамент, я работаю совсем над другим проектом, и поэтому сейчас совсем в другой организации, даже внутри компании. Компания огромная. И сейчас уже мне наоборот говорят, типа, иди, конечно, езжай на конференции, мы все оплатим. Но теперь я как-то уже потерял нити, надо восстанавливать. Я хочу где-нибудь засветиться, но пока что, честно говоря, у меня нет особых чем для разговоров, потому что говорить о том, что я делаю на работе, я не могу, потому что я занимаюсь секретным проектом, а вне работы я мало что успеваю делать, потому что работаю на дому, и поэтому у меня нету больше моего волшебного поезда, на котором я могу заниматься, чем хочу.
Понятно. Как-то так. Понятно. Ну, отлично, Дима, отлично. Мне было очень интересно поговорить реально, действительно. Вот. И если еще, может быть, через какое-то время, может быть, опять у нас появятся какие-то темы, мы снова поговорим. А пока я тебя попрошу, ты иногда заглядывая на этот подкаст, может быть, у тебя что будут спрашивать в комментариях.
Так ты... Посмотрим на комментарии. Если людям не понравится, то тогда не надо.
Да нет, ты знаешь, когда-то я записываю этот подкаст 10 лет. В самом начале я пошел, там была такая площадка ArPod. Вот. Там было много подкастов на русском языке. И в частности, в какой-то момент кто-то начал писать ну, такие грубости в комментариях. И я написал организаторам этой площадки, говорю, ребята, дайте мне возможность удалять комментарии, потому что это явно грубят. А они как-то проигнорировали. Не думаю, не знаю, специально или не специально, но просто, скорее всего, просто у них не было вот таких технарей, которые хотели бы этим заниматься. Может быть, это тоже был опенсорсный продукт, и как бы им было до фонаря. Тогда я решил уйти оттуда, я сделал свою площадку. То есть вот этот сайт, который ты видишь, Америчка US, это мой сайт, там на WordPress, он там хостится, но я там хозяин. И за многие годы, в начале какое-то время, иногда бывало, попадется какой-то человек, ну, типа грубиян. Я их банил. А сейчас там приличные люди остались, ты знаешь. Поэтому особых грубостей и неприятностей и ожидать тебе не приходится. Все, спасибо большое.
Вам спасибо.
До свидания.
Всего наилучшего.